В одной из недавних передач мы начали рассказывать о строительстве в Калининградской области Балтийской АЭС. Этот проект весьма неоднозначно оценивается в Литве и в Белоруссии. Экологи пытаются убедить общественность, что от строительства новой АЭС надо отказаться. Один из противников новой атомной электростанции, калининградский правозащитник Михаил Костеев, был вынужден попросить политического убежища в Литве. Он утверждает, что возбужденное против него в России уголовное дело инициировано из-за его активной агитации против АЭС. Новая атомная станция должна быть запущена в 2016 году. Ее стоимость около 5 миллиардов евро. О том, для чего Россия запускает новую АЭС и о перспективах развития атомной энергетики, Любовь Чижова побеседовала с руководителем энергетического проекта «Гринпис» в России Владимиром Чупровым.
История Балтийской АЭС, мягко говоря, странная. Ее не было в изначальных планах Росатома. И появилась она неожиданно 2 или 3 года назад. И получила все нужные согласования и финансирование в течение там нескольких месяцев. Соответственно, этот срок явно недостаточен для того, чтобы провести изыскание для выбора площадки, создания нормального проекта. Все было сделано, как всегда, в России.
А для чего вообще строится Балтийская АЭС? Какова официальная версия?
Официальная версия, естественно, это энергоснабжение, причем, учитывая, что появление этой станции в регионе будет означать избыток электрической энергии, придется куда-то продавать. То есть то, что не звучит, скажем так, официально или звучит неоткрыто, это энергетическая экспансия в Европу, то есть использование калининградского анклава в качестве такой точки, из которой можно будет продавать электрическую энергию. То есть то, что еще российская экономика может производить и продавать. Но непонятно, кто будет покупать эту электрическую энергию. Ну, известно, что Литва вывела свои атомные мощности, что Польша, скорее всего, примет на себя обязательства по закрытию и переходу к более зеленой энергии, отказываясь от своей угольной энергетики. Вроде бы прицел был в эту сторону. Но опять же, черт сидит в деталях. То есть не были рассмотрены вещи, которые связаны с каким-то геополитическим движением, как, например, то, что Польша очень не хочет быть, как и Литва, зависима от российского поставщика, и они сейчас серьезно рассматривают строительство своих атомных станций. То есть это прямая угроза всему бизнес-плану Росатома. Плюс существуют планы Европейского Союза по развитию возобновляемой энергетики. Германия покажет здесь очень хороший успех. И этот успех будет, естественно, распространяться на другие страны Евросоюза, как положительные, кроме Германии, это Дания, которая также показывает очень неплохие результаты по возобновляемой энергетике. И Польша и Литва могут получить и выбрать путь германский, а не экспорта из России атомной энергии.
Владимир, а есть какие-то данные, как жители города Неман, неподалеку от которого строится Балтийская АЭС, относятся, собственно, к этому проекту?
Конкретно по соцопросам этого города, города Немана, такими данными мы не располагаем, наши коллеги точно не располагают, но традиционно это вообще известно, и с годами эта картина не меняется. Население России, большинство его часть, хочет соседства с новыми ядерными объектами. 70-80% это цифра, которая устоялась, что ли, в соцопросах. Население регионов, где строятся новые атомные станции, не хотят этих новых атомных станций. Думаю, что и Калининградская область не исключение.
Владимир, многие европейские страны уже отказываются от строительства атомных станций. Почему не отказывается Россия? И сколько АЭС запланировано построить в России в ближайшее время?
В ближайшее время в России запланировано построить по генеральной схеме размещения новых объектов электроэнергетики 2008 года, которая, ну, правда, сейчас пересматривается, 34 реактора за ближайшие 10 лет. Правда, стало очевидно, что эти планы, мягко говоря, нереалистичны, и их растянули еще на 10 лет до 2030 года. То есть предполагается, что в России со следующего года, ну, если в среднем считать, по 3 реактора в год должно строиться. Это то, что строил на своем пике Советский Союз, там 3-4 реактора в год. Может ли это делать промышленный комплекс современный, российский, если убрать все экологические ограничения, а оставить только вот возможность атомного машиностроения? Ответ, конечно же, нет. Это невозможно. Плюс ко всему, посмотрите планы Кириенко, это еще примерно до 60 реакторов в мире, который Росатом планирует строить в ближайшие десятилетия, и получите цифру, что каждый год Росатом планирует запускать, ну, там, 5-7 реакторов. То есть каждые 2 месяца будет запускаться новый реактор. Этого не происходит не то, что там в какой-то другой стране, которая развивает энергетику, как Китай, например. Это не происходит в мире. То есть таких скоростей строительства и запусков новых реакторов нету ни в одних планах. Даже в мире таких показателей нету. А у Росатома есть, он собирается переплюнуть всю планету. Что касается ситуация в других странах? Вот ситуация в других странах, во многих других странах, диаметрально противоположная или просто отличается, такие как Германия, Швейцария, Италия. Они выбрали сейчас безатомный путь, постепенным отказом от энергетики. Непростая ситуация во Франции, где в 2012 году должны пройти выборы, и коалиция социал-демократов и зеленых предполагают сделать первые шаги по отказу от атомной энергетики в будущем во Франции. Кстати, французский опыт, который очень часто приводит в качестве примера, показал, что такое количество и доля атомной энергетики на генерации в электрическом балансе страны – это не есть хорошо. То есть там очень много технологических, технических и экономических проблем, как ни странно. То есть можно сказать, что на сегодня ситуация такая, как в России, с планами, можно сказать, нереалистичными, бездумными, что ли, планами. По экономике они действительно сейчас, это не то, что нужно строить Россия, а не атомные станции нужно строить, а модернизировать газовую энергетику, крайне неэффективную, которая в России сжигает там до 40 миллиардов кубов газа зря. Потому что КПД российских газовых станций, это половина электроэнергетики России, он крайне низок. А 40 миллиардов кубов газа, это тот же экспорт в Германию или весь газовый эквивалент, который замещает российская энергетика сегодня. Так вот, такие планы, можно сказать, бездумные, экономические, не говоря уже о экологическом аспекте, есть только у Китая. Но даже Китай начинает их пересматривать в сторону уменьшения. Планируется усилить контролирующие органы в Китае. Это будет означать только одно, что планы, амбиции китайские по строительству новых АЭС, они будут очень сильно пересмотрены в более низкую сторону. В отличие от России, где, скажем так, ну, очевидно, но нам не нужно столько генерации, в том числе атомной генерации. Все равно все уперлись, что у нас будет рост электропотребления там до 4% в год. Это очень много. И вот под этот рост нам нужно срочно-срочно строить новые атомные электростанции. Но весь опыт десятилетия после 2000 года показал, что нам не нужно столько электрической энергии. Это классический путь стран, которые проходят стадию индустриализации, как Китай. Мы переходим все-таки в информационное, там, постинформационную стадию развития. У нас новый технологический уровень развития нашего ВВП, если угодно. Но, тем не менее, считается, что каждый рост процента ВВП у нас будет сопровождаться таким же ростом электропотребления. К сожалению, вот такое у нас видение. Можно сказать, что в мире есть тройка стран. Это Китай, Россия, Индия, которые в сумме по строящимся реакторам представляют там, ну, 60 или 70% всех новых строящих реакторов. То есть на сегодня это, можно сказать, вот тот оплот атомной энергетики, где что-то происходит. Примеры строительства в Финляндии, во Франции, где строится по одному реактору, а в Штатах, где не начато физически строительство ни одного нового реактора. Южная Америка показывает, что на сегодня в строительстве новых атомных АЭС, мягко говоря, затишье. Затишье как минимум. Не говоря ни о каком, конечно же, ренессансе. Ну, не говоря, тем более, о ситуации в Японии. Поэтому вот эта тройка, она как бы представляет сейчас страны, где что-то происходит. В остальных странах идет активный пересмотр. Даже в Финляндии и Франции, как я сказал. В Финляндии тоже идет активный пересмотр, потому что те показатели экономические, с которыми они получат пятый реактор, финский, Финляндии, показывают, что вообще атомную генерацию заводить нельзя. Там перерасход бюджета в два раза, и стройка затянулась там более чем в два раза тоже. Стоимость реактора превысила там 5 миллиардов, что-то около 4 миллиардов евро за киловатт. Это очень дорого. То есть при таких цифрах и убытках, я не знаю, кто будет оплачивать их. Сейчас в Финляндии, Франции это активно обсуждают, кто будет платить эти убытки все.
А вот эти новые АЭС, которые в России планируется построить в ближайшее время, какие-то новинки технологические там внедряются или они строятся по старинке?
Если брать технологический вопрос, что новое, какого дизайна и какие новые системы защиты используются в реакторах последнего дизайна, если брать российские реакторы, это ВЛР-1200 с двойной оболочкой, с ловушкой для улавливания расплавленного топлива. Принципиального здесь ничего нового нет. Вот говорят, что это реакторы с естественным уровнем безопасности. То есть прекратила работа система охлаждения, они, значит, сами затухли. Это не так. В проекте реакторов последнего дизайна ВЛР-1200 есть сценарий, когда никакого, естественно, затухания реакции нет, когда происходит оплавление реакторной зоны и получаем выброс, аналогичный выбросу на АЭС Фукусима-1. То есть принципиальных каких-то прорывных решений, которые бы гарантировали и исключали 100% тяжелую аварию, их нет. Их в принципе не может быть. То есть достигнуть безопасности в механизме, где у нас там сотни атмосфер до давления, куча радиоактивных отходов, и все это заключено в большой корпус, который может тоже потечь, как это уже не раз происходило, или просто разорваться. Да? Ну, не разорваться, но есть много узких мест в системе охлаждения. Вот этого в принципе нельзя достичь. А поэтому здесь никаких новых новинок, которые бы исключили аварию, конечно же, нет. Будет все строиться то же самое.
А что экологи вкладывают в понятие возобновляемые источники энергии и какие успехи уже есть в этом направлении?
Самый главный вопрос, который нам задают, а что вы хотите взамен? То есть, если у нас есть атомная энергетика, то да, опасно, но вот мы, по крайней мере, не при лучине. Это тезис и миф, который активно насаждается сторонниками атомной энергетики, сторонниками классической, традиционной энергетики, о том, что на сегодня замены традиционной энергетики, в первую очередь, атомной, конечно же, нет. Это не так. И опыт той же Дании, той же Германии очень четко это показывает. Ну, возьмем Германию. После того, как Германия закрыла почти половину своих реакторов после аварии на Фукусиме в Японии, выбывшие мощности Германия заместила не русским газом. Она заместила это в основном ветровой солнечной генерацией. Да, там было повышение использования газа, повысился коэффициент использования установленной мощности углеводородной энергетики, конечно же. Но, скажем, ничего катастрофического в Германии не произошло. Германия осталась за первую половину 2011 года нетто-экспортером электроэнергии. То есть Германия продолжала экспортировать электрическую энергию. Теперь, если мы посмотрим планы Германии там до 2020 года, чем они собираются заменять выбывающую атомную энергетику? Вот конкретный пример страны живой, он действует. Германия к 2022 году может почти на 100%, и это она уже сейчас делает, заместить атомную энергетику ветровой и солнечной в основном. Это возможно. Возможно, в первую очередь, экономически и технологически, но в первую очередь экономически, потому что по себестоимости возобновляемая энергетика, если считать очень аккуратно и субсидии, которые несет налогоплательщик, оплачивая традиционную энергетику, то вот возобновляемая оказывается в той же ценовой категории. Ну, в России, например, работают свыше десятка схем субсидирования, в том числе скрытого атомной энергетики. То есть это сотни миллиардов рублей, которые ежегодно Росатом получает на строительство АЭС и обращение ядерного топливного цикла. Вот если бы эти все деньги исключить, то окажется, что атомная энергетика не такая уж и дешевая. Если она такая дешевая, почему она сидит на федеральных целевых программах и получает сотни миллиардов рублей? Что касается технологического, опять же упрек, что ветер то есть, то его нет, солнце светит, солнце не светит. Это вопрос, который технологически решен уже давно. Сегодня есть системы, которые позволяют, во-первых, более четко прогнозировать погоду и вот эти неустойчивые виды энергии, ветровая, солнечная, их более четко прогнозировать и встраивать в энергетическую систему, в электроэнергетическую систему. С другой стороны, существуют системы резервирования, аккумулирования энергии, которые позволяют сделать так, чтобы эти системы работали стабильно, устойчиво 24 часа в сутки.
С руководителем энергетического проекта Greenpeace в России Владимиром Чупровым беседовала Любовь Чижова.